Говорит Радио Свобода. Седьмой континент. Программа Радио Свобода, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. У микрофона Александр Костинский.
Мои слова обычно фоном по 3 рубля. Не отобрали микрофона, а зря, а зря. И заглушают чьи-то крики в тиши, в тиши. Диатонические сдвиги моей души.
Прозвучал фрагмент композиции «Душа» группы «Облом» с диска Open Music. Современная музыкальная индустрия диктует жесткие правила создания и распространения музыки. Но не все согласны с таким положением вещей. Не так давно возникло движение «Открытая музыка». Лидеры открытой музыки пытаются применить к своей области подходы, успешно работающие при распространении открытого программного обеспечения. Таким образом, музыканты пытаются избавиться от диктата звукозаписывающих компаний, правообладателей и продюсеров. Сегодня мы поговорим о диске Open Music, который выпустила программистская компания Alt Linux. Диск – попытка нащупать более демократические модели продвижения музыки. В московской студии «Радио Свобода» составитель сборника Open Music Михаил Быков и директор музыкального коллектива Exit Project Валерий Мифодовский. О том, как начинался проект, рассказывает Михаил Быков.
2 года назад в Москве выходил дистрибутив, линуксовый дистрибутив, который создавала команда Alt Linux. И вот родилась идея к 9 дискам этого мастера добавить еще один диск, на котором бы содержалась музыка. Не программы, а музыка, что украсило бы сам дистрибутив и помогло бы музыкантам, которые участвовали в составлении этого музыка, потому что довольно большой тираж, и тираж повторяется.
Сколько музыкантов приняло участие?
Ой, я сейчас не помню.
78 групп приняло. 70,
да.
То есть это большое. Но это было в сжатом формате, да, в формате Orbis. Как вы с музыкантами договаривались?
Родилась идея. По-моему, идею, если вот я надо упомянуть, кто ее придумал, по-моему, это был Петр Новодворский такой. Ну, ее сразу подхватили, все сказали «ура, ура». А потом все про нее забыли, а вот нам она понравилась, и мы стали потихонечку на этом поприще действовать. Ну,
по-моему, сначала я могу вмешаться,
да, и попробовать. Да, Валерий Мифодовский. Тут
к нам обратились просто как к музыкальному коллективу для того, чтобы
музыку взять нашу
композицию,
взять.
Да, поскольку мы были не против, мы их предоставили, но посмотрев идеологию саму и поняв, что вообще это интересная тема, включились активно в сбор и привлекли всех там музыкантов, каких знали и не знали, и в результате, в общем, мы где-то вместе какими-то силами, все, которые и в альтах, и там просто музыканты, вот насобирали эти 78 групп как.
То есть альты — это компания Alt Linux, которая, да, вот этот самый дистрибутив, да, и собирала, да.
Угу. Вот там порядка 9, по-моему, часов музыки, примерно по 2 композиции от каждого коллектива. Но есть исключения, там «Умка» гораздо больше.
Там «Заначка», это называется «Заначка».
Да. Именно для этого так и было сделано, да.
И собрать 78 групп и получить их согласие довольно сложно. Как это происходило?
Ну, у нас обширные связи, наверное, и у ребят из...
И длинные руки, да?
И длинные руки, да. Да.
И что?
Вот. И там еще упоминается на этом диске музыкальный клуб «Форпост». Я с ними дружу, с этими ребятами из этого «Форпоста». Повесили там объявление. Через какое-то время это дало половину группы. Половину группы вот нашли через с помощью Exit Project, через их связи какие-то тоже.
Проблема была заполнить этот диск вот группой. Ведь этот диск, за который надо подчеркнуть, музыканты денег не получали. Более того, этот диск каждый имеет право размножить. Вот в чем смысл Open Music, что вот это, если кто-то возьмет и начнет его размножать, да, то эти права есть, да?
Ну, тем не менее, все-таки. Вот тут мы касаемся вопроса пресловутого о лицензиях. Этот диск можно размножать, но его нельзя продавать. Там все-таки музыканты, большинство, не были готовы к тому, чтобы разрешить его продавать. Его можно дарить, копировать, дарить, вот черным по белому, там было сказано, что его можно, пожалуйста, вот это, но это уже шаг вперед, очень большой.
Валерий, а вы как, ваш опыт? Привлекать музыкантов трудно к такому проекту?
Валерий Мифодовский.
Привлекать нетрудно, потому что количество музыки такое громадное в мире, и можно реально говорить о кризисе перепроизводства музыки.
То есть очередь стояла к вам сюда, да?
Практически, да. То есть несли, и друг другу говорили, и у нас была большая проблема просто это отслушивать и как-то в этом
ориентироваться. То есть у вас отбор был, да?
Конечно, да. Пытались какой-то контроль, ну, не качество, но хотя бы избежать банальности совсем, да, то есть музыка вроде бы с каким-то содержимым старались, чтобы попала. А сложность была только при заключении договоров. Вот когда знакомство с юридической формой музыканта возникало, тут мы натыкались на опасения о том, что, ну, вот кто-то их обманет. Как всегда, любая бумажка, которую надо подписать, она имеет психологический барьер какой-то.
То есть музыканты боялись, да, подписывать эти бумаги, да?
Ну, мы видели затруднения. В основном, некоторые категории музыкантов, которые пишут либо в стол, либо для друзей, либо знают, что никогда ни при каких условиях это не будет продано, они легко подписывают, не глядя. Те, которые уже начали или там планируют работать за деньги и видят в этом какую-то коммерцию или источник дохода, они, конечно, более аккуратны. Я уже не говорю про серьезные группы, которые имеют контракты и были изданы уже где-то.
Михаил, ну вот какова основная цель вот этого диска была? Вот просто, условно говоря, собрать диск, ну, это не проблема, да?
Или
проблема?
Это очень увлекательная цель. Вот,
вот просто цель собрать хороших музыкантов, альтернативных, да, будем как их, так их называть, да?
Михаил Быков.
Нет, не обязательно, это могут быть вполне классические музыканты, совершенно классические. Зачем они альтернативные? Музыканты могут быть самые обычные. А вот способ шоу-бизнеса, тут вполне альтернативный.
Open Music здесь как бы главный его фокус, да, главное, для чего он создавался, что тут некая другая модель распространения, да?
Ну, не только распространение, другая модель жизни.
Какая?
У нас же перед глазами есть вот свободное программное обеспечение. Ну, и люди молодые горят желанием посмотреть, а нельзя ли распространить эту удачную модель на какие-то другие области, во-первых. Во-вторых, у нас есть действительно вот андерграундные музыканты, которые до сих пор распространяются не таким образом. Ну, та же самая Умка, например, да?
У Умки-то диски выходят.
Да, но она их продает самостоятельно. Там нет никакой сети дистрибуции, нет рекламы. Все делается вопреки структурам шоу-бизнеса. Вот, и прекрасно живет действительно человек. Вот что для этого надо? Что нужно для того, чтобы другие молодые группы каким-то образом, может быть, что-то для себя переняли и стали развиваться дальше?
И что выяснилось?
Ну, в общем, с моей точки зрения, печальные результаты.
Почему?
А потому что те, кто хотел чего-то двигаться в эту сторону, они и без нас прекрасно туда двигаются. А кто не хотел, им все. Ну, это мое личное зрение, мнение. А вот, скажем, Ромуль и Валера Мифодовский, они по-другому. Он сейчас, наверное, скажет, Валера, они продолжают верить в этот проект, и по-другому, немножко у них другое мнение.
Валерий Мифодовский.
С точки зрения продвижения отдельного коллектива нашего, конечно, результаты нельзя признать значимыми, серьезно. Но мы получили громадный опыт и серьезная убежденность, что мы все делаем правильно.
Правильной дорогой идем, товарищи.
Да, да. Единственное, что я бы возражал против там open music как явление, да, поскольку открытость это и в моих как бы терминах это скорее свободная музыка. Именно поэтому.
А против чего возражали бы?
Назвать явление open music. Есть диск open music, это как бы законченный продукт какой-то. Мы пришли к пониманию, что лицензии для нас путь тяжелый. Есть свободная декларация, разработанная нами.
То есть вы говорите о том, что вот, ну, лицензия все-таки как достаточно строгий юридический документ, это пока тяжелая такая артиллерия, тяжелое оружие, да? То есть вы придумали, как я понимаю, да? Вы придумали более простой документ, который дает возможность автору передать, ну, там, не знаю, в общественное пользование на определенных условиях свою продукцию.
Совершенно верно.
Почему вы к этому пришли? Почему? Но все-таки лицензия – это более-менее строгий юридический.
Ну, тогда мне придется немножко рассказать.
Расскажите.
Подробнее там. Затевалась группа как такой союз там музыкантов и меня как менеджера. Для меня это
Exit, да?
Exit Project называется Project. Коллектив. Такая творческая лаборатория, где идеология следующая. Музыканты пишут то, что им нравится, без оглядки на форматы, творчество и там социальный заказ какой-то. А я как менеджер пытаюсь это оформить во что-то, придать этому движению, чтобы это было востребованным. В идеале, может быть, вывести на самоокупаемость когда-нибудь, что уже неплохо. Потыркавшись шоу-бизнесом, уперевшись во много проблем, которые сейчас не буду говорить сразу все.
А что это за проблема? Какие главные проблемы заставляют вас искать альтернативные пути?
Главная проблема, что закон об авторском праве защищает права не авторов, а права обладателей.
тех кто купил, да?
Да, тех посредников, которые возникают на пути между автором и слушателем. Это рекорд-компании, это авторские общества, это там продюсеры. И у артиста независимого практически нет возможности быть услышанным, не попав в зависимость к какому-нибудь из участников рынка. Он вынужден, если хочет быть услышанным, передавать права на собственное произведение.
А эти люди его вгоняют в формат, потому что они видят какие-то механизмы сбыта именно этого формата, да?
Хорошо, если вгоняют в формат и занимаются. Хуже, когда они ничего с этим не делают, и у них идеология другая совсем. Если коллектив потенциально интересен, они его сажают на контракт и смотрят, что получится. Если через 3-4 года он сам выбился в люди, то этот контракт позволяет им что-то потом заработать. Зачастую у нас никто не занимается артистами вот низкого уровня, а легкая форма кабалы присутствует.
А что значит на контракт? Они сажают на контракт, но им деньги платят, да, или что?
Ну вот я вам скажу, мы издали первый диск на CD-ленде. В лучшем случае, через 2 года после того, как мы издали, мы получим авторских долларов 300. Open Music и Free Music – это как раз та идеология, которая позволяет найти свою аудиторию теоретически и, может быть, смоделировать новую модель существования группы. Независимую
музыкальной, да?
Группы, независимую от текущего шоу-бизнеса в полном смысле.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Костинский. Сегодня мы говорим об открытой музыке. Лидеры открытой музыки пытаются применить к своей области подходы, успешно работающие при распространении открытого программного обеспечения. В московской студии «Радио Свобода» составители сборника Open Music Михаил Быков и Валерий Мифодовский.
Что вы выяснили в результате этой работы? У Михаила такой взгляд достаточно пессимистичный, а у вас более оптимистичный. Что вот
нет,
вы выяснили?
Можно я возражу?
Да, можно.
Михаил Быков.
Мой взгляд совершенно оптимистичный, только выясняется, что эти лицензии не нужны. Встает вопрос, почему они не работают, это другой вопрос.
Что значит вообще, не нужны лицензии, да?
Ну, вот я же привожу пример та же самая Умка. Она прекрасно совершенно живет, распространяя свою музыку самостоятельно. И не нужны ей никакие лицензии.
А как она распространяет? Она концерты просто дает, да?
Концерты, во время концертов продают диски, которые сама выпускает.
И за это получает небольшие деньги,
ну,
да?
Вполне, ну, что значит небольшие, их хватает. Вопрос в том, что существует шоу-бизнес. И люди хотят туда попасть. Они не хотят независимости, там 90%. Вот в чем проблема.
Из тех, кто участвовал в этом диске?
Да, вообще, да, из тех, кто живет в Москве, да, вот музыкантов. Да. Они хотят попасть в шоу-бизнес. Они совершенно могут, никаких усилий не надо, чтобы жить независимо и свободно. Не нужно делать усилия, нужно просто взять и жить независимо и свободно. Там, если хороший музыкант, он всегда соберет себе людей, выпустит диск и прекрасно живет. А можно их продавать через интернет, устроить сайт и рассылать по всей России эти диски, там по всему миру. Никаких проблем не нужно. Я так что не пессимист, я наоборот,
реалист.
Думаю, реалист, да.
Да, Валерий, что вы приобрели в результате вот этой работы?
Мы приобрели уверенность в том, что количество просто музыкантов, откликнувшихся на это предложение, однозначно говорит о том, что среда готова к восприятию новых идей. Они упираются в невозможность реализации. Умка – это все-таки исключение, и представить, что модель Умки могут воспроизвести там 50 коллективов в этой стране, я не очень
Умка
могу.
Умка и броневичок.
Да. Это там отдельная, глобальная, совершенно там самостоятельная единица. Может, на страну будет 5 умок, но не 50 уже точно. Им не хватит места для такой модели.
Ну, Валер, у меня в Москве 5
Михаил Быков.
Друзей, да, и в Питере там 3 группы, и в Минске там есть. Нет, конечно, больше. Но в России.
Сколько из этих групп мы знаем?
Я не знаю. Я могу перечислять, но не.
Ну, я думаю, что, скорее всего, вот мы здесь.
Они живут, они музицируют. Они музицируют. Ну, кто-то подрабатывает там не совсем, чтобы они прямо на эти деньги жили. Ездят, играют. Я их постоянно вижу на каких-то вот там на сборных каких-то там сейшенах. И классические музыканты, так и рок-музыканты.
Просто мечта музыканта, любого там московского, которого я видел, это жить музыкой. Это не работать в кочегарке, грузить уголь, а по вечерам там...
Да, с этим я согласен, разумеется.
Музыка сейчас становится явлением технологическим во многом и требует инвестиций в то, чтобы делать это качественным. Можно, конечно же, играть в переходе на 6-струнной гитаре, и если музыкант себе такой уровень определяет, он на нем и находится, это его выбор. Но если мы имеем пример западных артистов высокого уровня, которые даже там при скудности где-то, может быть, музыкальных идей в попсе, если мы возьмем, но сам уровень реализации запредельный для нас. Это творчество, да, и люди хотят этого достичь, потому что у них мысли есть, как это сделать, а возможности нету, потому что запись хорошего альбома — это бюджет там $3000 и там $50000, может, у серьезных коллективов наших, я не говорю про западные. Как они при высоких требованиях к себе как художнику будут способны это реализовать? Поэтому они мечтают о шоу-бизнесе, пока с ним не столкнутся вживую, потом начинают страдать от этого шоу-бизнеса. Так и мечутся между своей мечтой и реальностью.
И выход есть, вот это вот то, о чем мы сейчас говорим, открытая музыка. Это, если это не выход, то хотя бы тропинка в ту сторону или нет?
Михаил Быков.
Ну, скажу, что нужно понимать, чтобы двигаться в эту сторону. Есть шоу-бизнес, есть пути распространения дистрибуции музыки. Если вы туда сунетесь, то все, вам конец. Вообще никуда нельзя. Можно играть свои концерты, продавать самостоятельно на концертах свою музыку. Можно это делать, рассылая там через интернет, через свой сайт. Но это все равно как руками вручаешь кому-то музыку. Потому что публику надо свою создать. Нельзя, чтобы она пришла покупать дистрибьютору. Это механизмы. Не люди покупают там, а механизмы, которым внушены какие-то готовые образцы. Вы хотите работать внутри этих готовых образцов, и вы будете механизмами. Мне даже говорить об этом неинтересно. Готовый вложенный образец у музыканта и у слушателя. Они роботы.
Валерий Мифодовский.
Я считаю, что свободное распространение — это революционный механизм в шоу-бизнесе, который позволяет теоретически создать новую модель существования группы, суть которой заключается в самостоятельном поиске аудитории, в эксплуатации шоу-бизнеса для поиска этой аудитории.
То есть цинично так.
Цинично. Очень. Как они с нами, так мы с ними. Если эта аудитория собирается, работать с ней напрямую, используя интернет, концерты, рассылку дисков. Два примера. Издание диска на CD-ленде тиражом $1000 приносит в бюджет группы $300 через 2 года после выхода диска.
Это небольшие вообще доходы.
Можете смеяться, да, там, но вот нет, такая нет. Вот реальность для альтернативного коллектива, которому масса других музыкантов завидует, что у него вышел, видишь ли, диск официальный. Считаем по-другому. Я вот утверждаю, что любой коллектив, любой музыкант, который из себя что-то представляет в масштабах там всей планеты, как негромко это звучит, может иметь аудиторию минимум 10000 человек. Если такая аудитория предана и лояльна артисту, она 10% от нее раз в год купят пластинку этого артиста. Соответственно, любой коллектив сейчас нормального там уровня, который способен самостоятельно записаться и издать пластинку, что уже технологии позволяют делать хоть дома, способен эту 1000 дисков продать там по всему миру.
Да, и, по-моему, мы в этом согласны с Валерой.
Да, и посчитаем, если продавать это на Европу, например, инструментальную какую-нибудь музыку, где нет русской специфики, соответственно, напрямую артиста купить по $10 совершенно реальное предложение для покупателя. Продав 1000 дисков напрямую по $10, мы имеем бюджет 10000. Сравнить это с 300, которые нам предлагает официальный канал дистрибьюции. Мало того, есть примеры западные, кстати, использования интернета у серьезных западных групп. Тот же Marillion коллектив в свое время не мог получить контракт, издав уже там порядка 8 альбомов, по-моему, не мог на серьезном лейбле получить контракт в силу того, что музыка, она узкоформатная, она слишком интеллектуальная, и мейджоры не собираются заниматься такой музыкой. Легче вложить 5 миллионов раскрутку очередной Бритни и собрать там 20 миллионов выручки. Это понятный бизнес-кейс для них. А заниматься там 50 проектами, которые музыкально себя что-то представляют, это трудоемко, это неинтересно. Что сделали люди из Marillion? Они на своем сайте, который посещаем, вокруг них большая аудитория, объявили: ребята, мы не можем издать свою пластинку, поэтому, ребята, кто хочет, присылайте нам денежку заранее, мы на них издадим пластинку. Эффект был ошеломляющий. Они самостоятельно на эти деньги издали диск полностью свободно, безо всякого давления от продюсеров, и сами готовый продукт принесли и сдали в дистрибьюцию. Сказали: вот, все готово, хотите — продавайте, не хотите — не продавайте. И дистрибьюция взяла, и это был прецедент, на мой взгляд, на рынке, как интернет помог музыкальному материалу быть изданным и услышанным.
Штаны, дырки на заплатке, душа, рваные края, отсюда в рай без пересадки, о-о-о, здравствуй, это я. Привет, поздно пить таблетки, о-о-о, поздно пить боржом,
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александр Костинский. Прозвучала композиция «Поздно пить таблетки» группы «Умка и Броневичок» с диска Open Music. В передаче участвовали составители сборника Open Music Михаил Быков и Валерий Мифодовский. «Седьмой континент» подготовили и вели. Продюсер Екатерина Молчанова, редактор и ведущий Александр Костинский. Слушайте «Радио Свобода».